Недостаток в деньгах в первые годы царствования Екатерины был неудивителен. В последние годы правления императрицы Елизаветы государственный расход превышал доход на 5 миллионов рублей. Главными причинами таких чрезвычайных расходов были продолжительная и бесполезная для русских война с Пруссией, окончившаяся только со смертью Елизаветы и приготовление к другой войне, которую намеревался начать Петр III за Пруссию. При таком расстройстве финансов и беспорядках во многих частях государственного управления Екатерина желала, по крайней мере, на 5 лет отстранить себя от всяких внешних вмешательств и заняться внутренним устройством своего государства. Но желание ее не могло исполниться. Не прошло и года после ее восшествия на престол, как беспорядки в Курляндии и Польше заставили ее принять в них участие. После ссылки Берона герцогство Курляндское оставалось без правителя, и, пользуясь таким положением его, король польский Август III хотел завладеть им для сына своего, принца Карла Саксонского. Екатерина, предвидя неудобства для России иметь в таком близком соседстве немецкое владение, которое непременно тяготело бы к соседней Пруссии, разрушила план Августа, возвратив Курляндию по принадлежности герцогу Берону, уже возвращенному из ссылки Петром III. Но чтобы заставить принца Саксонского оставить Курляндию, надобно было послать туда войско. Вскоре потом, в 1763 году, Август III умер, и в Польше начались волнения, обыкновенно случавшиеся там при выборе нового короля. Две партии разделяли в это время Польшу. Одна, саксонская, хотела иметь королем сына Августа, курфюрста саксонского, другая, придворная, где главными деятелями были два брата, князья Чарторийские, считала выгоднее держаться России и потому готова была принять короля по выбору императрицы. Екатерина предвидела все невыгоды, какие могли произойти для России, если бы королем польским сделался принц Саксонский, который мог отвлечь поляков от союзов с Россией и Пруссией, союзу с Австрией и Францией. И потому согласилась на желание Чарторийских выбрать в короли племянника их, Станислава Понятовского, и не только поддержала этот выбор, но склонила к тому же и короля прусского Фридриха II, с которым и заключила с того времени оборонительный союз. Саксонская партия хотела было противиться этому выбору, но по просьбе Чарторийских Екатерина прислала в Польшу войско свое, и в сентябре 1764 года Понятовский был провозглашен королем. Власть нового короля не могла, однако ж, водворить совершенного спокойствия в Польше. Мы знаем, как тамошние католики преследовали православных в областях, захваченных от России, в смутные же времена. Какие часто бывали у поляков, это преследование обыкновенно увеличивалось, и в 1763 году дошло до того, что епископ Могилевский Георгий Каниский, явившись в Москву на коронацию императрицы, со слезами умолял ее вступиться за несчастных диссидентов, так называли в Польше всех православных и протестантских подданных короля польского. Екатерина с участием выслушала эти мольбы, и как скоро Понятовский признан был королем, она через посланника своего в Варшаве объявила ему, что по московскому договору России с Польшей 1686 года она имеет право вступиться за православных и требовала уравнения как их, так и всех диссидентов прав с правами католиков. Король прусский, как союзник императрицы, требовал того же. На эти требования полки отвечали сначала сильным сопротивлением, но с прибытием в Польшу русских войск согласились. Таким образом, влияние Екатерины на дела польские все более и более увеличивалось, и благодаря тому несколько времени прошло в Польше довольно спокойно между католиками и диссидентами. Но это самое влияние русской государыни на Польшу возбудило опасения других государств, и французский двор выступил прежде всех других на противодействие Екатерине. Его внушениями составилась между польскими вельможами конфедерация или союз в городе Бари для того, чтобы отнять у диссидентов данные им права и свергнуть с престола Понятовского. Но как русские войска еще не выходили из Варшавы, то им и удалось не допустить конфедератов до исполнения их намерения, несмотря на то, что французское правительство признало конфедерацию и послало на помощь к ней прославившегося впоследствии генерала Дюмюрье, который оставил в своих записках подробное описание жалкого состояния тогдашней Польши и конфедератов ее. Ни малейшего согласия между главными лицами конфедерации, недостаток денег от безумно роскошной жизни, которую вели они, недостаток дисциплины в 17-тысячном войске, которое, находясь под начальством нескольких независимых друг от друга начальников, вступало иногда в междоусобные битвы, расстройство во всех частях управления, происходившее от таких беспорядков, все это, по словам Дюмюрье, делало конфедерацию вовсе не способную успешно противиться русскому войску. Дюмюрье советовал даже тогдашнему первому министру французскому, герцогу Шуазелю, остановить пенсии, которые давались от французского правительства в пособие некоторым из конфедератов, потому что эти деньги издержались только на одни пиры и забавы. Герцог принял этот совет и, видя, что с этой стороны бесполезно помогать полякам, а между тем считая необходимым поддерживать их для противодействия возрастающему могуществу России, обратил свои интриги в другую сторону, начал побуждать турок к войне с русскими. Здесь домогательство его было удачнее. В то же самое время в нашей Украине вспыхнуло восстание казаков против поляков и жидов, которые продолжали невыносимо притеснять православных. В необузданной ревности своей казаки в отмщение за разграбление одного русского пограничного местечка Балты разорили соседнее с ним местечко татарское Галты. Султан воспользовался этим ничтожным случаем, чтобы объявить войну России, заключил русского посла в Семибашенный замок и приказал крымскому хану вторгнуться в русские владения. Зимою 1768 года это приказание было исполнено. Татары разорили нашу Новую Сербию, то есть место, где населены были колонисты из Сербии. Екатерина не могла тотчас же наказать, как следовало, дерзость турок, потому что большая часть войска ее была занята в Польше, и русским надобно было сначала вести только оборонительную войну. Но главнокомандующим против турок был назначен уже знаменитый в то время полководец Румянцев. Он умел так искусно распоряжаться малыми против больших, что в 1770 году со своим 17-тысячным войском одержал на берегах Кагула победу над армией великого визиря, состоявшую из 150 тысяч человек, а за несколько недель перед тем разбил 100-тысячную армию крымского хана на берегах Ларги. И в том же знаменитом для русских 1770 году русский флот под главным начальством графа Алексея Орлова явился в архипелаг на призыв греков которые, решившись освободиться от векового рабства своего у турок, просили Екатерину о помощи. И, вероятно, им удалось бы это намерение, потому что русский флот одержал две блистательные победы в Хиосском заливе и в Чесменской гавани, где турецкий флот был сожжен, но интрига французского правительства и здесь остановила успехи русских. Агент его, барон Тогт, так укрепил Дарданеллы, что русские корабли не могли проникнуть в них, и Константинополь спасся. Но победы графа Орлова и адмирала Спиридонова и Грейга на долгое время прославили имя русское на водах архипелага и всего Средиземного моря. В следующем 1771 году генерал Вейсман прославил его по берегам Дуная, которые до самого Черного моря заняты были русскими войсками. И князь Василий Михайлович Долгорукий вступил победителем в Крым и в две недели занял его весь. Однако же, несмотря на такие блестящие успехи русских, нельзя было приступить скоро к заключению мира с турками, за теми же самыми причинами, по которым нельзя было покончить и польских дел, за разделением войска на два лагеря. Поляки пользовались этим временным бессилием России и, надеясь на заступничество европейских государств за Польшу, думали выйти совершенно из-под влияния русской императрицы и даже заставить ее отказаться от защиты диссидентов. Может быть, им и удалось бы сделать это, если бы дела на польских сеймах, забравших в это время всю законодательную власть в свои руки, решались согласно. Но как право останавливать решение сейма имел каждый член его, благодаря свободному вето, то деятельность как противников, так и сторонников русской партии беспрерывно прерывалась. Король не имел никакой власти. Магнаты его, напротив, делали, что хотели, а государственные люди всегда готовы были за деньги услуживать иностранным дворам. Такое расстроенное состояние Польши не могло подавать ей надежды долго противиться могущественной государыне русской, особливо с того времени, как, пользуясь слабостью этого жалкого государства, австрийские войска заняли одну область его под предлогом какого-то старинного права на нее, а прусский король в 1771 году предложил России получить от Польши следующее ей по справедливости вознаграждение за военные издержки с тем, что Пруссия и Австрия возьмут также некоторые польские области. По этому случаю известна депеша Фридриха II, тогдашнему прусскому послу в Петербурге, графу Сольмсу, писанная в марте 1771 года. Венский двор занял польские земли, очевидно, с целью не возвращать их. Это наводит меня на мысль, что и мы с Россией должны воспользоваться настоящими обстоятельствами и, подражая примеру Венского двора, позаботиться также о собственных своих интересах. Эта депеша очень важна для русских, потому что открывает истину о том, кому принадлежала первоначальная мысль о разделе Польши. Иностранные же писатели, в особенности французские, находившиеся в близких сношениях с магнатами польскими, описывая в самых черных красках этот раздел, приписывали его одной Екатерине. Ложь обнаружена была не прежде, как только в 40-х годах нынешнего столетия, когда господин Шмидт, занимавшийся историей первого раздела Польши, получил позволение пользоваться русскими архивами. Найденные им там документы ясно доказали, какое участие принимал в этом деле король прусский. Впрочем, действовать в пользу своего народа всегда считалось первым долгом правительства его, и разве только одной России этот долг вменяется в преступление теми державами, который неприязненно расположенный к ее могуществу. Новейшие же события между Германией, Австрией и Пруссией как нельзя лучше доказали, с какой устойчивостью Европа держится до сих пор этого права каждого государя ставить выше всего пользу своего народа и, следовательно, как справедливо должно быть перед нею желание Екатерины возвратить России принадлежавшую ей искренне Белоруссию, которую она получила при этом разделе и которая, если была пространством более земель, захваченных Пруссией и Австрией, но зато она была гораздо беднее населением и природными богатствами, нежели Померания и часть Великой Польши, доставшиеся Пруссии, и Галиция, полученная Австрией. Этот раздел состоялся в 1772 году. Меры, принятые великую императрицу для полного воссоединения с Россией, возвращенного ей края, были так хорошо обдуманы, что, вероятно, в короткое время следы польского владычества над населением, искренне русским, совершенно исчезли бы, но, к сожалению, император Павел совершенно изменил направление, данное Екатериною этому краю. Через год после этого важного приобретения России в 1774 году окончилась и турецкая война блистательным миром при местечке Кучук-Кайнарджи. По этому миру султан уступал России Азов, Эникуль, Керчь и Кинбурн, признавал независимость татар крымских, буджакских и кубанских, открывал русским купеческим кораблям свободное плавание в Средиземное море, прощал всех христианских подданных своих, которые замешаны были в последнем восстании, и платил России 4 500 000 рублей за ее военные издержки. Такое счастливое окончание двух войн доказывало могущество России тем более, что в продолжение их народонаселение ее страдало от физических несчастий и от сильного внутреннего мятежа. Еще в 1770 году из Молдавии проникла в Россию чума, и как по недостатку войск карантины дурно наблюдались, то весною 1771 года чума достигла уже до Москвы и здесь делала страшные опустошения. В особенности потому, что жители не исполняли необходимых предписаний начальства и не верили лекарям, скрывали больных в домах, а мертвых в погребах, и тем довели заразу до того, что умирало до 1000 человек в день. Когда главнокомандующий столицей граф Салтыков из страха к болезни выехал из города в деревню, простой народ дошел до отчаяния и взбунтовался, умертвил архиепископа Амвросия за то, что он хотел снять икону Богородицы Боголюбской, у которой народ стекался огромными массами и тем еще более распространял заразу. Бунт был усмирен генералом Еропкиным и князем Григорием Орловым, присланным для того из Петербурга. В октябре 1771 года смертность уменьшилась, а в январе 1772 года чума совсем прекратилась. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокмель.